Глава 22. С ножовкой, замаскированной под ленч и лежащей в наволочке, я приближался к мавзолею с юга. Сначала по высокой траве, потом пересек 40 или 50 футов лужайки, безупречно выкошенной и пружинящей под ногами, словно перенесшейся в Роузленд из эротической грезы о поле для гольфа. Квадрат со стороной в 40 футов, без единого окна. Сложенная из светлого известняка мега-могила радовал глаз замысловатым карнизом и барельефами, изображающими стилизованные восходы и райские пейзажи. Вход, ребристая бронзовая дверь между массивными колоннами, располагался не с северной стороны мавзолея, обращенной к особняку, а с южной. Согласно миссис Теймит, местоположение двери определили суеверие. Первоначальный владелец поместья полагал, что не будет ему удачи, если он, выглянув из любого окна своего дома, увидит вход в дом мертвых. Тяжеленная бронзовая дверь-плита легко и бесшумно распахнулась на шарикоподшипниковых петлях. Мягко закрыв ее за собой, я включил свет. 3 люстры с золочеными листьями и множество бра. Это огромное пустое помещение идеально подходило для крутой вечеринки на Хэллоуин. Потом я представил себе людей в орликинских масках, танцующих с красноглазыми свиноприматами, и решил, что лучше проведу этот праздничный вечер дома, заперев двери и задернув шторы, спокойно обгрызая ногти. Выложенные на стенах мозаичные из стекла и керамики панно воспроизводили знаменитые картины с библейскими сюжетами. Между панно располагались ниши для урн с прахом. Все они, кроме 3, пустовали. После смерти основателя Роузленда Константина Клойса и его семьи, последующие владельцы не хотели оставаться в поместье навеки вечные и выбирали для захоронения своих останков другое место. Мальчик, не назвавший мне своего имени, предложил заглянуть сюда. Я подумал, что следует послушаться его совета перед тем, как возвращаться в особняк и освобождать беднягу. Он предложил мне нажать на щит, который ангел-хранитель держит над собой на одном из мозаичных панно. Ранее я и не осознавал, что их 14, и на каждом среди прочих изображен ангел-хранитель. Названия картин отсутствовали, но под каждым панно выложили фамилию художника: Доминикино, Франки, Бономи, Береттини, Цукки. К счастью, не все ангелы вооружились щитом, и только один на картине Франки поднимал его над головой, защищая ребенка не от демонов, а от божественного сияния. Красновато-коричневый щит украшало множество кусочков цветного стекла. После короткой заминки я провел рукой по щиту. Ничего не произошло. Потом постучал костяшками пальцев тут и там, прислушиваясь, но никаких полостей не обнаружил. Я уже начал думать, что ошибся с выбором мозаичного панно, когда обратил внимание, что один из больших элементов мозаики, площадью примерно в квадратный дюйм, не соединен с соседними. Надавил только на него и почувствовал, что он поддается. Надавил сильнее, и со щелчком он ушел вглубь на дюйм. Что-то зашипело, потом заурчало, и целая секция стены высотой в 7 футов и шириной в 4, на которой и находилось панно, отъехала от меня. Остановилась в 3,5 футах. Между стеной толщиной 18 дюймов и замершей в глубине секции с каждой стороны образовался зазор шириной в 2 фута. узкие лестницы уходили вниз справа и слева. Мне следовало предполагать, что я обязательно окажусь на месте Индианы Джонса, если моя полная приключений жизнь не оборвется раньше. Решив, что обе лестницы ведут в одно место, я выбрал первую. Она круто уходила вниз. Я крепко держался за перила, понимая иронию ситуации. Пережить нападение многочисленных социопатов, жаждавших убить все живое и сломать шею, споткнувшись. И действительно, обе лестницы вели в подземное помещение той же площади, что и мавзолей наверху, с потолком, отстоящим от пола на 9 футов, и самой удивительной машиной, которую мне доводилось видеть. Середину подземелья занимали 7 сфер, каждая диаметром 6 футов, соединенных с полом и потолком 3-дюймовыми стержнями или трубами. Трубы-стержни оставались неподвижными, а вот гигантские сферы вращались так быстро, что их поверхности расплывались перед глазами. И хотя я понимал, что они изготовлены из металла, пусть и полые, выглядели они сверкающими пузырями, которые могут улететь в любой момент. Вдоль северной стены, за исключением выходов с лестниц, и всей южной, ряд за рядом располагались яркие маховики нескольких размеров, от маленьких, с компакт-диск, до больших, с канализационный люк. Они крепились над корпусами в форме колокола и соединялись с ними посредством сверкающих шатунов, шкивов, поршней. Цапфы соединяли поршни с кривошипно-шатунными механизмами, и маховые колеса вращались, 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 одни быстро, другие еще быстрее, какие-то по часовой стрелке, какие-то против, создавая ощущение сложной синхронизации. Время от времени с наружной поверхности то одного, то другого маховика к потолку взлетали снопы золотых искр. Нет, не искр, чего-то иного, мне неведомого. Импульсы золотистого света, формой напоминающие дождевые капли, не выстреливались, как настоящие искры, а скользили к потолку, где поглощались сеткой из медной проволоки, сложное плетение которой напоминало персидский ковер. Если не считать медного потолка и бетонных стен, на все в этом бункере, на все видимые части этих сложных механизмов перед сборкой, похоже, нанесли покрытие из драгоценного металла, золота или серебра. Бункер напоминал мне шкатулку с драгоценностями. Вокруг все сверкало, сияло, блестело. Я и представить себе не мог, для чего создали все это великолепие, но больше всего меня поразило следующее. Все двигалось совершенно бесшумно. Я не слышал ни жужжания или гудения, ни треска или пощелкивания. Тишину нарушал лишь шепот воздуха, который отбрасывался маховиками в сторону больших сфер. Они словно всасывали его, чтобы он вращался вместе с ними. Никакие движущиеся части не могли проектироваться и изготавливаться с точностью, полностью исключающей трение. Не существовало смазок, обеспечивающих такой эффект. Но я не видел на полу капель смазочных материалов, не чувствовал их запаха, ничто не указывало на присутствие смазки, а от механизмов не шло тепло, выделяющееся при трении. Неестественность этого странного движения, происходящего в полной тишине, поражала. Я словно оказался в некоем машинном зале, расположенном между нашей и соседней реальностями, где космический механизм, поддерживающий порядок во Вселенной, нес вечную службу, не требуя ни регулировки, ни ремонта. Тем не менее, у меня не возникло ощущения, что я перенесся в будущее. Некоторые конструктивные элементы показались мне викторианскими – другие несли отпечаток арт-деко. Ничто не указывало, что это механизм следующего тысячелетия. Скорее, он казался антикварным, даже не антикварным, а вневременным, словно существовал всегда. Чувство, что за мной наблюдают, которое не покидало меня в Роузленде, теперь многократно усилилось. Со сверкающих ободов, вращающихся маховиков, как маленькие шарики, надутые гелием, срывались все новые и новые капли света и поднимались к медной проволочной сетке на потолке. Их подъем резко контрастировал с вращением всех движущихся частей, и внезапно меня охватило ощущение легкости, будто сейчас и я оторвусь от пола и полечу. Низкий, с акцентом бесплотный голос, который я уже слышал до прихода зари, когда подходил к мавзолею, светящемуся как лампа, произнес у меня за спиной: «Я тебя видел». Повернувшись, я никого не заметил. «Там, где ты еще не побывал», — прошептал голос. Повернувшись вновь, я увидел усатого мужчину, который стоял в дальнем конце прохода между сферами и маховыми колесами. Высокого, худого, в темном костюме, который болтался на нем, как на вешалке. С такой внешностью и серьезностью он напоминал мне гробовщика. Голос зазвучал громче. «Я надеюсь на тебя». И вдоль дальней стены он двинулся к следующему проходу, исчезнув за сферами. Я поспешил за ним, повернул направо, всмотрелся в другой проход. Мужчина исчез. Я обошел бункер по периметру, но он, похоже, ушел сквозь стену. Призраки не говорят. Живые люди не дематериализуются, как призраки. Подумав о призраках и повернувшись в очередной раз, я оказался лицом к лицу с женщиной в белом. Ее длинные светлые волосы пятнала свежая кровь, и они переплелись, словно после долгой ночной прогулки верхом. Кровь струилась и по ее ночной рубашке, и впервые она продемонстрировала мне три раны в груди. Одна пуля вошла над сердцем, еще одна чуть ниже, и оба раза в нее стреляли в упор, потому что материя вокруг ран обуглилась. Еще одну пулю, тоже попавшую в грудь, выпустили с большего расстояния. Вероятно, она попала в женщину первой, и, скорее всего, убила ее на месте. Два последующих выстрела, которые убийца произвел в упор, свидетельствовали о распирающей его ярости. Стреляли, конечно, из винтовки большого калибра. Пули пробили грудь насквозь. Как только она увидела, что совершенное над ней насилие опечалило меня, раны и кровь поблекли, и теперь она выглядела как до роковых выстрелов, то есть очаровательной. В ее позе и выражении лица чувствовались сильная воля. Она пристально всмотрелась в меня, повернулась, пошла по проходу. Через три шага остановилась, чтобы через плечо бросить на меня взгляд. Осознав, что она хочет куда-то меня отвезти, я последовал за красавицей. В углу винтовая лестница вела к еще одному уровню мавзолея, расположенному под этим бункером. Она хотела, чтобы я спустился туда.